Между тем, как Патфайндер пересказывал все это своим товарищам, двое других белых невольно обратились мыслями к тому, в чем были знатоками, приискивая здесь средства к спасению. «Выведем тотчас же отсюда лодки», — сказал Джаспер с живостью. «Течение быстро, и, действуя сильнее веслами, мы уйдем далеко от этих бродяг».
«А этот бедный цветок, только что распустившийся на берегу, должен ли он увянуть в лесу?» — возразил его друг поэтическим языком, к которому он бессознательно приучился во время своего продолжительного пребывания между Делаварами.
«Скорее мы все умрем», — отвечал молодой человек, и
благородный румянец показался на лице его.
«Мэйбл и жена Рохеда лягут на дно лодки, а мы исполним наш долг как мужчины».
«Да, ты умеешь владеть веслом, пресная вода, я согласен, но проклятый Минго еще искуснее умеет стрелять. Лодки легкие и быстры, но пули летают еще быстрее».
«Мы дали торжественное обещание отцу, почтившему нас своей доверенностью, и поэтому наш долг — смело смотреть на эту опасность».
«Но не забывать о предосторожности и благоразумии».
«Благоразумие! Благоразумие может, наконец, довести до того, что сделаешься трусом!»
Они стояли на узкой песчаной полосе берега. Патфайндер, опираясь на ружье, держал руками дуло, касавшееся концом его плеч. Когда Джаспер произносил эти строгие и незаслуженные слова, темный цвет лица его товарища нисколько не изменился, но молодой человек заметил, что его пальцы с силой сжимали ружье. Это был единственный признак возбуждения Патфайндера.
«Ты молод, и голова у тебя горяча», — возразил он с достоинством, которое внушало его слушателям чувство уважения к его нравственному превосходству. «Но моя жизнь протекала между опасностями всякого рода, поэтому опытность моя не подчинится распоряжениям нетерпеливого мальчика. Что же до трусости, Джаспер, то я не пошлю гневного и необдуманного слова навстречу гневному и необдуманному слову. Я знаю, что ты верен своему долгу, соображаясь со своими сведениями, но верь человеку, который лицом к лицу встречался с Мингами, когда ты еще был в колыбели». И знай, что легче обмануть их хитрость благоразумием, чем одолеть безумием.
«Прошу у тебя прощения, Патфайндер», — сказал Джаспер, раскаиваясь, пожимая его руку. «Прошу у тебя прощения, униженно и искренне. С моей стороны было глупо и подло говорить так человеку, мужество которого в защите доброго дела так же твердо, как и скалы берегов Онтарио».
Тут только смуглое лицо Патфайндера потемнело еще более, и торжественный вид, который он принял, повинуясь естественному побуждению, растворился в выражении простодушной искренности, составлявшей основание его характера. Он дружески отвечал на пожатие своего друга, как будто ни на минуту ни одна струна не расстраивалась в их отношениях. Брови его, слегка нахмуренные, расправились, и глаза снова засветились добротой.
«Ну-ну, Джаспер, хорошо, хорошо», — отвечал он, смеясь. «Я нисколько не сержусь и не хочу, чтобы на меня сердились. Моя натура — натура белокожего и, следовательно, не должна быть злопамятна. Не мудрено, что было бы плохо, если бы половина того же была сказана змею, несмотря на то, что он делавар. Цвет кожи...»
Он прервал свою речь, почувствовав чье-то прикосновение на своем плече. Мэйбл стояла в лодке, склонив вперед свой легкий стан в положении грациозного внимания, приложив палец к губам, устремив глаза в щель между листьями и простирая назад одну руку с удочкой, концом которой она коснулась Патфайндера. Патфайндер приложил глаза к другой щели и шепнул Джасперу: «Проклятые Минги! К оружию, друзья, но будьте так же неподвижны, как пни мертвых деревьев».
Джаспер подбежал быстро, но без всякого шума к лодке, и легким усилием принудил Мэйбл принять положение, скрывавшее ее тело, хотя его усилия было недостаточно, чтобы заставить ее склонить голову и не следить за движениями врагов. Тогда он стал возле нее, держа наготове ружье со взведенным курком. Рохет и Чингачгук подползли к кустарнику и легли в нем, как змеи, также держа наготове свое оружие, между тем, как жена первого склонила свою голову к коленям, покрыла ее своим коленкоровым платьем
и осталась неподвижной. Кап вынул из-за пояса пистолеты, но, казалось, не знал, что делать дальше. Патфайндер не сделал ни одного движения. С самого начала он занял положение, удобное как для того, чтобы следить за неприятелями, так и для того, чтобы стрелять по ним. В нем было столько твердости, что он не мог показать смущения в столь критическую минуту. Эта минута в самом деле была страшна. Когда Мейбл прикоснулась к плечу своего проводника, три иракеза показались в воде при излучине реки в 100 саженях от путников и остановились, смотря вниз по реке. Они были все обнажены по пояс, вооружены и раскрашены, как требовалось военным предприятиям. Видно было, что они не знали, куда направиться, чтобы найти беглецов. Один указывал по течению реки, другой — вверх, третий — на противоположный берег. Видно было, что они колебались.